Событийный ряд.
14:33. Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. И следующим событием нашей программы станет грядущая премьера Пермского театра «Юного зрителя» 24 января. В 17:00 здесь состоится премьера «Как я стал идиотом». Вот такое название, одноименное по одноименной повести Мартина Пажа. Режиссер спектакля, он же главный режиссер Пермского театра «Юного зрителя» Евгений Зимин. Сегодня гость нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос, связанный с повестью из пьесы. Вы же автор пьесы.
Ну да.
Автор инсценировки.
Да.
Насколько разительно отличается? Вот есть какие-то принципиальные отличия между повестью и пьесой?
Ну, безусловно, потому что пьеса, в данном случае, это же, что называется, мотив для спектакля. Поэтому сама повесть является отправной точкой. А дальше мы пытаемся найти сценические эквиваленты тому, что заложено в тексте автора. Поэтому, конечно, отличается. Ну, в данном случае повесть является поводом для беседы. А в чем отличается, надо прийти посмотреть, потому что что меня зацепило прежде всего в этой повести? Это язык, которым общается главный герой. И, потому что там, в принципе, повесть идет почти от первого лица. Скажем так, от третьего лица, да, но мы персонифицируем главного героя. Вот это, наверное, пожалуй, главное отличие, потому что автор рассказывает о каком-то Антуане. Мы в данном случае выводим этого Антуана на сцену.
И от он... первого лица.
Да, и он рассказывает от первого лица. Но мы прибегли к такой хитрости. Как бы он нам рассказывает историю своих вот таких вот мытарств, или мы определили жанр как современная Одиссея, да? Одиссея в глупость. Это есть фраза в самой повести, поэтому выхватили это. Вот свое путешествие в глупость. И поэтому, когда он рассказывает про себя... он говорит о себе в третьем лице. То есть он вроде как бы не про себя, вроде как бы про какого-то Антуана он это рассказывает, но при этом все время рассказывает про ситуации, которые случаются с ним. И когда он попадает в какую-то конкретную ситуацию, встречается с кем-то из других героев, то тут, естественно, уже идет внутри ситуация от первого лица.
А вот, кстати, по поводу того, как написана сама повесть. Удивительно, что написана она очень легким, каким-то простым, короткими предложениями, даже сам перевод. А речь идет о юноше, который обременен интеллектом, как он сам говорит, который очень умный, но он не выражается, не высказывается, не описывает свои переживания длинными, заумными фразами. Вот это тоже такая лаконичность, как черта его ума.
Ну, в данном случае мы рассматриваем, ведь главный герой – это молодой человек, условно закончивший высшее учебное заведение. То есть человек, который находится на некоем распутье, да, который должен себя как-то найти, персонифицироваться в этом обществе, да, найти себе применение, найти себя. И в данном случае то, что он говорит, что он умный, что он пытается докопаться до истины, да, он действительно там очень...
Все анализирует.
Но мне кажется, что это свойственно всем молодым людям. Это не то, что это какой-то уникальный Антуан, вот какой-то, да... Это абсолютно наш современник. Я думаю, что каждому человеку, когда он находится в период выбора жизненного пути, он начинает анализировать себя, начинает анализировать жизнь, он начинает искать тех... с кем ему комфортно. Он начинает искать то место, где бы ему могло бы быть комфортно, да, или как искать какую-то перспективу. В данном случае наш главный герой, как мы это, опять же, узнаем сразу с начала повести или в начале спектакля, у него, в принципе, все нормально. У него есть замечательные друзья, у него есть какая-то компания, но существует некая неудовлетворенность своим положением. Ему кажется, что он отщепенец. Ему кажется, что он какой-то особенный, а вот для того, чтобы ему стать счастливым, ему нужно стать как все. То есть, иными словами, перестать потерять свою индивидуальность, а одеваться как все, есть то, что едят все, смотреть фильмы, которые смотрят все. То есть, соединиться с этой общей массой, вот тогда он считает, он будет себя чувствовать удовлетворенным и гармоничным.
Но он не то, что считает, он ведь и видит на примере других людей, что вот они, знаете, как у нас есть выражение, дуракам везет и по жизни. Ну вот ведь везет человеку, ничего для этого не делает.
Да, но опять же, но в данном случае он начинает вот на пути своего вот этого хождения в идиотизм, он начинает встречаться с разными людьми, и тут-то как раз его вот эта вот внутренняя установка, она иногда начинает нарушаться, потому что, например, он приходит, не хочется пересказывать сюжет, но просто в качестве примера, да, он, например, приходит в брачное агентство с целью найти себе подругу жизни, и вроде как все нормально, все научный подход, ему все готово выбрать на любой вкус, на любой цвет, на любой размер, но потом выясняется, что сама хозяйка этого брачного агентства несчастна. Так тогда вся система рушится. Если это такое универсальное, идеальное общество, где все универсально, то почему тогда индивидуум в нем несчастен? Вот вопрос.
Ну, к счастью, у него есть те самые друзья, которые у него есть с самого начала, и они его возвращают от этой идеи быть идиотом.
Конечно. Я не случайно упомянул, что история начинается с такой достаточно идилличной картинки, потому что потом эти друзья, притом там они проходят через конфликты, через отказ от этой дружбы, но потом в результате эти друзья возвращают его к нему самому, заставляют его отказаться от того идиотизма, в котором он погружается. И что самое ценное для нас, конечно, он находит свою любовь. Потому что при том, что
находит
это...
такую, какую ему и надо.
Конечно,
такую же,
да,
сумасшедшую.
Конечно, да, абсолютно ненормальную. То есть даже лирическая сцена в спектакле, она присутствует, потому что, ну как, без любви невозможно. Эта тема настолько, да, близкая всем. Но она тоже, это вот эта его любовь, она ему пара. Она абсолютно нетрадиционна, да, нестандартна.
А вот это не случайное совпадение или случайное совпадение в театре юного зрителя. Сначала, значит, школа для дураков, сейчас как я стал идиотом. И все это молодые люди, все это люди, которые пытаются найти себя в реальности, там, будь они больные аутизмом или просто нормальные, переученные слишком, например, люди. Это, на ваш взгляд, сегодня, ну, прям вот такая супер-супер актуальная история, которая должна вызвать у подростков, по крайней мере, ну, какое-то понимание. Это же не совсем для взрослой публики.
Конечно, нет. Это, безусловно, прежде всего, вот то, что касается, допустим, как я стал идиотом, да и школа для дураков, да, это прежде всего ориентировано на молодежную аудиторию, на молодежного зрителя. Вот, и я думаю, что тут это не случайное совпадение, но прежде всего сам театр взял... У нас есть огромное количество спектаклей, рассчитанных, допустим, на семейного зрителя, да, на семейный просмотр, как для детей, так и для взрослых. Есть большая часть репертуара, которая рассчитана на взрослого зрителя. Но вот эта вот ниша молодежной аудитории, она очень мало была затронута. То есть, ну, классикой, да, еще какими-то произведениями. А все равно хочется не терять этого зрителя, потому что, как выясняется, вот мы можем очень много размышлять насчет там о потерянном поколении, еще о чем, но мы сами в этом виноваты, потому что мы сами почему-то забываем об этих проблемах. Я думаю, что тут тоже легко объяснимо, почему. Потому что мы иной раз не знаем, на каком языке с ними разговаривать. Это все так быстро меняется.
Пугаемся того, что они умнее нас.
Конечно. И поэтому легче гораздо спрятаться, допустим, за вечные истины, да, классические, или наоборот, не напрягаться по этому поводу, сделать вид, что проблемы не существует. В данном случае, ну, действительно архисложно вести разговор с вот, молодежной аудиторией. И мы намеренно, в данном случае абсолютно это, мы берем вот эту вот повесть Мартина Пажа, и мы не переносим ее на русскую почву, мы не делаем там место действия Пермь, и, да...
Слава богу!
Нет, мы сохраняем Францию. Наоборот, мы стараемся как отдалиться, намеренно отдалить зрителя от того, что нет, мы убеждаем в том, что это Франция. Там даже надписи, которые появляются, они появляются на французском языке, потому что это все Франция. Там появляется Нотр-Дам-де-Пари и все прочее. Потому что, мне кажется, тут же дело не в том, вот этот парень вышел из подворотни, и я его узнаю, а в том, что проблемы везде одинаковые. темы везде одинаковые. Неважно, живу я в Париже или живу я в Нью-Йорке или в Перми, все равно меня заботит на определенном этапе моей жизни, меня заботят, наверное, схожие вопросы, схожие проблемы. И вот этому мы уделили большое внимание.
Расскажите, буквально две минуты осталось, несколько слов о постановочной группе, оформлении.
У нас замечательное, совершенно такое необычное, как мне кажется, оформление, и которое нам это придумал Юрий Жарков, потому что оно не... Ну, если это можно по радио объяснить, как это выглядит, да? Но оно не плоскостное, а вертикальное. То есть у нас декорация не по планшету сцены, а по вертикали зеркала сцены, получается, выстраивается. Потом дальше вот Михаил Шибанов, он исполнитель главной роли, и он же у нас занимается музыкальным оформлением спектакля, потому что там выбрано совершенно... Опять же, мы не пошли путем поиска какой-то вот современной музыки, которая была бы вживую. Мы пошли поиском образной музыки, да, которая решила бы этот вопрос. Потом... Лаура Хасаншина замечательная, отвечает нас, как условно назовем ее, режиссер по пластике, потому что огромное количество пластических этюдов или пластических да, решений в спектакле. Стас Юнкин, это вот участник квартета «Каравай», он у нас музыкальный руководитель, потому что у нас еще в спектакле есть живой ансамбль из артистов «Тюза». То есть они это не аккомпанемент спектакля, это участники спектакля. Но в данном случае в чем отличие повести, да, от прежде всего от инсценировки? Вот эти вот друзья Антуана – это уличные музыканты. То есть они помимо того, что они играют роли, они еще и поют и играют живьем. Поэтому, ну вот это вот только вкратце о постановочной группе, потому что много всего. Плюс у нас есть еще там и видеоинсталляции, кроме всего, заняты как молодые артисты нашей труппы, так и ведущие артисты труппы, два состава в спектакле. Поэтому он и так многонаселенный получается, потому что вот есть один главный герой, который проходит через всю историю и встречается с разными людьми. И вот эти вот разные люди, это там и Валентина Лаптева, и Валерий Серегин, и Александр Калашниченко, и Ирина Шишенина, и Марина Шувалова. Я сейчас могу до бесконечности перечислять, потому что, я еще раз повторюсь, что у нас заняты как наши ведущие мастера, так и молодые артисты театра в этом спектакле.
Осталось только пригласить 24 января. Да, наверное, уже все билеты проданы.
Да, 24-го,
мы приглашаем, как всегда.
Приходите, но в феврале у нас будут еще спектакли, потому что спектакль только-только вот на сносях, да, он только выходит.
Поэтому с премьерой вас пока не поздравляю.
Нет, еще рано.
Евгений Зимин, главный режиссер Пермского театра юного зрителя, был гостем нашей программы. Спасибо, до встречи в театре.
Спасибо вам, приходите в театр.